18 часов и 6 минут. Всем добрый вечер. На своем месте программа «Тираны происхождения видов». Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев сегодня будут с вами на протяжении часа в прямом эфире. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня вот мне казалось, как-то мы забыли, Айдар, как-то мы забыли такого архетипического тирана.
О да, как... знаковая фигура ведь. Символ
Абсолютно.
Тирании и произвола.
Да, но не только вот мы можем символ тирании, мы можем качество там перечислить тиранов, у нас уже больше 100 передач, там далеко за 100 передач, мы можем, как, чем тираны от нетиранов отличаются от других правителей. Но тут очень интересна другая еще вещь, потому что на легендарной, вообще это легендарная история, конечно. Там очень тяжело. Все 7 царей, которые приписывают Риму после его основания и до Тарквиния Гордого, все тут неясно. Только выколупывают откуда-то предположение о том, кто это мог быть. Очень мало осталось источников, осталась легенда. Так вот, легенда о свержении монархии и установлении республики в Риме, она, вот подчеркивая качества, против которых выступали республиканцы, те, которые свергли... свергли у нас Тарквини, можно сказать, каковы республиканские ценности, как они сформировались, каковы римские доблести традиционные и достоинства, что это такое. И вот мы сейчас-то посмотрим. Можете догадаться с двух раз, что у нас нет изображений, каких бы то ни было, близких к его царствованию, коли оно было, но, скорее всего, оно было, последнего и седьмого царя Рима, Тарквиния, Луция Тарквиния по прозвищу Супербус, Гордый. Вот это его был когномен. Гордый еще в смысле высокомерный. Угу. Гордый, не признающий еще ничьей иной власти.
Деспотичный.
Деспотичный, себелюбивый человек. Когда он родился, мы точно не знаем. Вообще у нас существует две даты. Одна основательная – это смерть Тарквиния Гордого в 495 году. И дата основания Римской Республики – 509 год до нашей эры. Вот чем мы располагаем. Я думаю, что надо так. Существует очень много всевозможных соображений о том, каков был Тарквиний Гордый, Луций Юний Брут, Валерий Публикола, основатель Римской Республики и законодатель Римской Республики. Каковы они были, кто они были на самом деле. Сейчас мы расскажем связанную, достаточно связанную историю, легендарную, не подчеркивая ее хронологию, но только, наверное, обратимся к местам, где это происходит, потому что я не знаю, насколько все и всегда представляют себе Рим рубежа 6 и 5 веков до нашей эры, римское, именно римское государство в Италии, что оно собой представляет. И вот сейчас я попрошу как можно крупнее, вот она у нас вообще хорошего разрешения, карту. Теперь вот Тарквиния, это очень позднее изображение. Естественно, мы Тарквиния видим здесь на изображении 1553 года, когда вот так вот легендарных великих людей изображали такими, какими их представляли себе тогда. Так вот,
то есть
Италия.
Через 2000 лет. 2000 лет разделяют.
Да, 2000 лет разделяют. Но насколько важно все то, что произошло тогда, понимали все. И будут понимать. И в эти времена чуть раньше, несколько раньше, понимал это прекрасный Макиавелли. Поймет это Уильям Шекспир, который ссылается и на Тарквиния, будут ссылаться на такую ключевую фигуру всей истории низвержения, как добродетельная жена Лукреция. Вот будут на это ссылаться. Вот мы видим здесь то, что розовое, То, что розовое занимает север Италии, вот это римское государство. Причем, как всегда, в таких вот делах, вплоть до, например, карта Древней Руси IX века, знаешь, рисуются границы некие, но всем понятно, что это никакие не границы. Это земли, которые в какой-то степени контролировали властители той или иной страны.
Причем граница-то плавающая постоянно.
И граница
Ну.
плавающая, и, я бы даже сказал, резко меняющаяся.
Да.
Потому что стоит, например, забрать город, как, например, город Габия, например, город соседей, который будет завоевывать Тарквиний гордый, то и вся эта территория переходит под власть, потом будет достаточно мудрая политика, вот политика ассимиляции, породнения с племенами, которые населяли тогдашнюю Италию. Мы видим здесь и греческие колонии, которые еще есть, вот рыженькие такие греческие колонии, в одной из них как раз и попытается спастись и умрет Тарквиний гордый. Но тут мы видим Рим, который совсем на государстве этрусков огромном стоит совсем на границе. То есть к Риму, как и в еще более легендарные мифические времена Ромула, можно было бы подойти и с Сабининым, и Латининым, кому угодно можно было подойти. И там сражение, мы смотрим, там холм, на котором было сражение. А это просто, вот я бы сказал, полчаса ходьбы от центра Рима по старой Аппиевой дороге. Полчаса ходьбы. И собой представляет крепость, небольшую территорию вокруг него и дальше уходящие на север достаточно зыбкие владения римского государства. Римское государство – это монархия. Существует, конечно, и курии, существует сенат, существует правило избрания монарха, утверждения его. Это наследственная или родственная должность, которая передается. То есть это такая достаточно архаичная, но которая потом возродится, форма правления в Риме. Интронизация царя достаточно торжественная процедура. Должно быть и согласие курий, должно быть, естественно, единодушие сената по этому поводу, потому что полномочия, которые вручаются царю, гигантские. Только ему принадлежит империум, осуществление всей исполнительной власти. Он главнокомандующий, он командует римскими войсками, римскими знаменитыми и потом еще более знаменитыми легионами. Он решает все вопросы почти что единолично. Но доверить такую власть должен римский народ и сенат. Должен доверить ему. И это просто так не делается. Хотя будет одна оговорка, очень интересная оговорка Брута и Публикулы, будет та оговорка, что когда призывают, например, свергнуть царя, низложить царя и потом уже провозгласить республику, то тогда они говорят, что который пришел вооруженным и насильственным путем к власти. Но даже это было бы еще не так страшно, если бы он правил по-человечески и не допускал такого, чего он допустил. Чего ж такого он допустил? Посмотрим, кто такой Луций Тарквиний Гордый. Существует вот здесь он или сын, как считали историки древние, или внук Луция Тарквиния Приска, пятого царя Рима. Там просто, когда вычисляли, просто там как не очень получается. Так, если брать таблицу умножения там, или сложение производить, не очень получается с датами. И скорее и по возрасту разных персонажей этого дела. Итак,
Из этрусков.
да, Приск из этруссков. Ну, вообще, это не так страшно. И царь этруссков потом будет осаждать Рим во время, как союзник Тарквини. Но здесь это не так важно. Важно то, что вот его убивают, судя по всему, Тарквиния Приска, и остаются, ну, давайте предположим, что он сын, во всяком случае остаются два мальчика. Мы знаем еще девочку, которая остается, которая, как все несчастные римские девочки, даже самые знатные, имени своего не имеет. То есть она была Тарквиния. Она носит только фамилию. И будет младшая, старшая, третья, четвертая, пятая, шестая, если там рождаются девочки. Так вот, есть сын Арунт. Есть мальчик Арунт, старший, и Луций, младший. Их тут же берет под свое крыло сэр Витулий. Тоже знатный римлянин, который становится царем. Мать Танаквилла, мать Арунта и Луция как раз за это ратует. Она хочет сохранить сыновей, но очень важно привязать к себе этих мальчиков. И сэр Витулий производит, на его взгляд, вернейшую комбинацию. Он женит Луция на своей старшей дочери. Дочери Туглии старшей. А Арунта старшего он женит на своей младшей дочери Тулии младшей. И тут происходит казус. Потому что характеры в этих парах распределяются, ну, вроде бы, когда такая мощная женщина, например, и достаточно слабый мужчина, это, кажется, идеальной парой. И наоборот, тоже это хорошая пара, да? Но все зависит от амбиций тех участников этого вот семейного торжества. Если Тулия старшая, такая добрая, хозяйственная, добрая римлянка, не без всяких амбиций, Арунт, наоборот, тоже, ну, не наоборот, а тоже такой, как вот его своячница, то тут получается, что Тулия младшая, чрезвычайно амбициозная дама, не зря эта история упоминается в Макбете у Шекспира. Есть ссылка. Любимые мифологические и легендарные ссылки Шекспира, они вот здесь, это приводится как влияние на Макбета. Вот то, как влияние Тулии-младшей на Луция. Между ними происходит роман. Между Тулией-младшей, жены Арунта, и Луцием, мужем Тулии старшей. В общем, у них понятно, что они друг другу могут помочь вот в этих невероятных амбициях. Они, ну, им мешают. Мешают им Тулия старшая и Арунт. Похоже, что здесь не обошлось без заговора. Как-то уж очень вовремя и в нужную минуту, и как-то не то, что почти синхронно, ну, действительно, почти синхронно умирают Арунт и Тулия старше. Все. И Луций, да, Луций женится на Тулии младшей. Сервий Тулий в бешенстве. Но на самом деле он не главный здесь. Он не главный, потому что нет никого старше теперь Луция среди Тарквиниев. Нет старше Луция никого. И он, в общем-то, глава рода. Там у него есть родственники, есть, например, у него кузен, о котором мы еще поговорим. Кстати, сестра Тарквиния стала женой Луция Юния Брута, важнейшего персонажа последующих событий. Ну так вот, Это счастье. Так что вперед. Цели поставлены за работу товарища. В один прекрасный момент Луций Тарквиний приходит в Сенат, идет туда в сопровождении своих друзей, таких тоже золотомолодежных, ну, там еще и подручные, и рабы есть, и верные там люди. Идет и говорит: господа сенат, как говорили в петровские времена, или записные отцы, как говорили в римские времена, патри конскрипти. Плохой царь в сервитулии. Он вас притесняет, он лебезит перед плебсом, он вообще не ту политику ведет, и вам совершенно нужен не такой царь. Ну, естественно, он проделал определенную работу, и он, и Тулия-младшая, дочь Сервия Тулия. И когда туда, узнав о происходящем, врывается туда Сервий Тулий, уже не молодой человек, и Луций Тарквиний сбрасывает его с лестницы, выкидывает за ворот. Мы будем довольно много сегодня говорить о разных влияниях событий вот той римской истории, низложения монархии, установления республики, но вот в каком виде в XIX веке предстал вот этот эпизод римской истории у Гилберта Абда Абеккета, замечательного юмориста, который написал, ну, это создали комическую историю Рима. Вот картинка, посмотрите на нее сейчас, низвержение Сервия Тулия. Это забавная картинка, вот тут такой вот, здесь слева наверху, у нас Тарквиний гордый, очень гордый. И вот несчастный старенький толстый Сервий Тулий, и очки упали у него. Но это все было бы хорошо и смешно. И вот с лестницы его припроводили вниз. Но там его убили за стенами Сената. Сервия Тулия убили. Предположение есть, ну, его точно убили сторонники Тарквиния. Но предположение есть, что Тулия сама считала, что надо от папаши избавиться. Дальше следует вообще жуткая сцена. Мы идем по легендам. Тут у нас документов, у нас никаких нет. Но все-таки так было не так, но это ярко. Спешит Тулия-младшая. Спешит туда. На колеснице. Возница резко тормозит. И говорит: ой, тут лежит вашего папаша, барыня, лежит здесь труп. Останавливается. И она ему говорит: давай-ка продолжай. Вперед, вперед, давай, 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 вперед. Как говорят, ехай, ехай. И она едет. И возница ее везет. Историки очень любят такие, вот древние историки любят такие яркие сцены, но во всяком случае характер того, что дальше произойдет и против чего будет бороться Римская Республика, вот здесь есть полный произвол и жестокость.
Сергей Александрович, а все-таки это настолько просто было? Убил и проблема решена? Нет человека, нет проблем, как говорится в данном случае. Не было ли сопротивления со стороны Сената, хотя бы части?
Сенат, частью, известно было, как-то немножко посопротивлялся. Но тут же, и мы в который в 7523 раз мы вспоминаем сейчас, например, приход Гитлера к власти. И провокации, и давление, и давление. Да, сенаторы были убеждены, и вообще патрицианское сословие было убеждено, что вот это наш царь, Тарквиний, Луций Тарквиний, хороший наш царь. И сенат будет очень хорошо жить при нем. Патриции будут хорошо жить, замечательно все будут жить. Глупостями заниматься не будем. Хотя и в некотором смысле они были правы. Но не совсем для себя. Вот для такого величия Рима как города, что у нас будет отличать тиранов очень многих? Грандиозные стройки. Стройки древних веков.
Вот да.
Но еще здесь будет то, что единожды, заручившись поддержкой большинства Сената, мы не знаем достоверно. У нас не только протоколов заседания Сената и кто как голосовал в то время, у нас нет. У нас нет вообще никаких документов. У нас будет один документ, каменный, косвенный. Не об этом, а о последующих событиях будет.
В общем, у народа и не спрашивали.
Да нет.
Простите за наивный вопрос.
Это, кстати говоря, это правильный вопрос, потому что это будет одним из аргументов Брута и Валерия Публикулы. Конечно, это мы все расскажем. Но здесь произошло следующее. Здесь произошло следующее. Из Сената, в общем, как Сенат-то ротации подвергается, но здесь ротации подвергались те сенаторы, которые были против. А путем доносов, убийств, казней, преследований, в общем-то, те, кому не нравился Тарквини и его поступки, они были как-то устранены. Тоже, кстати, об устранении. Здесь у нас будет еще один символ в связи с другим событием, но похожим. В другом городе. В другом итальянском городе того времени. Никого нет. Сенаторы, вот сейчас мы выберем новых сенаторов, да, которые тебя поддержат, Ваше Величество. Не надо. Никаких новых сенаторов не надо. Чем меньше сенат, тем меньше забот. Зачем? Зачем плодить должности, как у нас говорили в свое время, когда на, ну там, по меньшей мере, 10-миллионный город Москву было 35 депутатов городской думы. Зачем плодить выбранные какие-то должности? Вот так Сенат был удавлен и начал заниматься, Тарквиний начал заниматься любимым делом, любимыми делами диктатора. Война. Войной не только ведут, не только тираны ведут войну, но и они тоже. Но в чем тут дело? Он все приращивает и приращивает. Приращивать любыми способами территорию Рима. Вроде бы хорошее занятие. Он покоряет этруссков, он с ними, латины тоже как-то так. И вот он на вырученные деньги он занимается капитальным строительством в Риме. Что он построил? Вот одно из них, вот заведение чрезвычайно полезное. Тарквиний Тарквиниум, а говорят, что это он устроил великую клоаку, то есть провел канализацию в Риме. Это большое дело, это хорошее дело.
Это же, по-моему, изобретение этруссков изначально, да?
Ну
Вот оттуда пошло, пришло.
да. Да, канализация, да. Ну, очень хорошо, давайте вот все у нас будет как у людей. Очень хорошо, великая клоака это очень хорошо.
Она сотнями лет использовалась потом.
Ну, конечно, да, это строил на века. А потом он заложил и стал строить храм Юпитера Капитолийского. И еще он сделал одну очень интересную вещь. Он срезал холм, Торпейскую скалу на юго-западе Капитолийского холма, с которой сбрасывали преступников. Вот тут совсем непонятная вещь. Преступников потом будут все равно сбрасывать с Торпейской скалы и даже возродят это казнь на Торпейской скале, возродят уже в новое время. Но вплоть до Тита, по-моему, ну, в общем-то, до имперского времени. До имперского времени сбрасывали с Торпейской скалы. Это специальная скала для того, чтобы государственных изменников Родины, между прочим, и беглых рабов. Ну, там, в общем-то, здесь было за разные преступления во всех сословиях. Он это делает. Но дело в том, что хорошо бы, он говорит, вот мы много завоевали, много добра завоевали, и теперь можем строить Рим, чтобы он похорошел невероятно. Но дело в том, что это требует больших средств гораздо, чем он завоевал. И Рим катастрофически беднеет при нем. Но вот какая история произойдет, и очень важная история произойдет при осаде Габии. Но об этом мы поговорим вот сразу после того, как я вам представлю книжку про другого тирана, гораздо более близкого нам, оказывается, сейчас близкого по духу уже, как товарища Сталина. Кстати, я бы скажу в скобках, один у меня дисклеймер должен быть. Вот тут зачем-то после восстановления рельефов на Таганской зачем-то стали пинать Елизавету Лихачеву, которая сказала вместо, ну, претензии такие, вместо того, чтобы сказать, что Сталин кровавый тиран, палач и нечего его выставлять, она сказала, что это халтура. Она сказала, что это халтура. Ее спросили, как она относится к рельефу. Она сказала, это халтура. Самое стопроцентное. И что это патриотический хайп. Во-первых, о чем спросили, то и она и сказала. А во-вторых, причем рельеф этот у нее каким-то образом, рельеф ей подарили, картинку рельефа, фотографии ей подарили. Рельеф, потому что она с Таганки. И говорили, а, вы сталинистка, у вас вот висит изображение рельефа. Ну да, все мы сталинисты, у нас есть портреты Сталина в журнале «Дилетант». Так что не надо придираться, особенно к Елизавете Лихачевой.
Поддерживаю, да,
Я бы лучше
безусловно.
думал о том, как она сохраняла таблички на Пушкинском музее последнего адреса, и как она выступала за
Вот-вот.
сохранение музея ГУЛАГа.
Да-да-да,
А то,
да.
что вот она рассказывала про халтуру и патриотический хайп, как про то и другое, это отлично. Так, скобки закрываем. Теперь показали чуток. Теперь можно еще раз показать нам обложку книги «Команда Сталина». «Команда Сталина» – это хорошая книга. Очень хорошая книга. И это именно то, о чем мы говорим, вспоминая и историю тиранов, вспоминая Французскую революцию, вспоминая очень многое. Трепет в терроре. Трепет. Есть один человек, который считает себя с разными основаниями, и как которого можно считать себя. Он и кричит все время о том, что он подвергается опасности. Он кричит, не кричит, может тонко намекать. Он и его власть подвергаются опасности, и потому никому нельзя доверять. Мы это 1000 раз проходили, но в таких масштабах, как это было при Сталине, и то, что и команда Сталина держалась в абсолютном страхе, это можно считать достижением товарища Сталина и нашей с вами страны. И об этом забывать нельзя. Вот команда Сталина, очень хорошего исследователя, отличная книга. Раскупайте быстро, но не раскупайте вот до того времени, как я встану на ноги, выздоровлю, да как приду, да как еще и закажу. Хотя, правда, я могу как вы, и как мы всегда делаем, заказать это просто на сайте шоп-дилетант. Шоп-дилетант. Так что я ее обязательно куплю. Это потрясающая книга. Ну, вернемся к нашим Тарквиниям. Тарквини осаждает город Габию. Взять не может. Тогда вдруг появляется в Габии Секст Тарквиний, старший сын Луция Тарквиния, старший сын царя. И говорит, мой отец такая сволочь. Это жуткий совершенно человек. Это тиран не только для вас, там, для народа. Это в семье своей просто вообще жить невозможно. Я к вам бегу и к вам перехожу. отличается во всяких вылазках, мудрыми решениями. Человек он горячий, молодой, умный, все, и очень нравится в Габи. Посылается гонец. Ну, естественно, как вы понимаете, что тут таить греха, что Тарквини его сам туда послал, старший. И хорошая легенда, между прочим. И она породит очень, очень интересные вещи. Дальше к Тарквинию гордому, к отцу, посылается гонец. И этот гонец передает от Секста Тарквине, как ему поступить, вопрос.
Что дальше?
Теперь что дальше делать? А говорят, что Луций Тарквиний стоит и меланхолично сбивает маки, выросшие выше других. Вот посмотрите на картину. Это очень интересная картина такого викторианского художника. Викторианского художника. И вот Тарквини справа, там гонец, там что-то приносит. И вот он сшибает эти маки.
Те, которые выше других, выделяются.
Да. И от этого произошло выражение «слишком высокие маки». И в англоязычном мире это выражение существует. Даже вот приводятся, знаменитые были в Австралии дела с упоминаниями высоких маков. Высокие маки – это те, кто выделяет среди других и становится объектом зависти, ненависти и всего прочего. Слишком высокие маки. Правда, надо сказать, что подобная история была еще у Геродота. Там речь шла о царе, который слишком высокие колосья пышные на поле вырубал. Но с тем же смыслом. Когда это оказалось маками, маки вошли в историю и вошли в поговорки. Ага, подумал, узнав об этом, Секст Тарквиний и не мытьем, так катанием, клеветой, насилием он убирает всю элиту города Габии и открывает ворота. А теперь, папаша, входите. Город ваш. Не мой
Красивая легенда.
город, растрогался Тарквини гордый, а твой. И отдал ему этот город во владение. Секст Тарквини появляется у нас не зря. У нас идет ключевая история, одна из ключевых историй, которая связана непосредственно с Секстом Тарквини. Вроде бы прекрасный, такой сын хороший, у него еще есть трое сыновей. Там все обеспечено, все великолепно. Но тут происходит абсолютно омерзительная история. Собираются молодые люди, воины, префекты кавалерии и начинают, как настоящие вояки, начинают спорить, у кого лучше жена, у кого жена самая добродетельная. Все говорят, что у меня нет, у меня. А давайте проверим. Сейчас все пойдем и посмотрим, пока вот мы занимаемся делами, воюем, доблестно защищаем Рим, чем занимаются они. И пошли. Пошли проверять. Кто танцует, кто там развлекается, слушает музыку. Ну, ничего такого особенного и скандального нет. Но, в общем, праздно шатаются каким-то образом жены. Одна только жена. Тоже, кстати, родственника Транквилиев, Лукреция, оказывается, она занимается домашним хозяйством. Сидит и спокойно делает что-то полезное. Это будет наша первая картина из страшной истории Лукреции и ее недолгой жизни. Покажите нам картину, как она занимается домашними делами. Лукреция за работой, мы видим, это Вильям де Портер, это художник 17 века, голландский художник. Вот. Здесь очень важно, вот абсолютно вот белое, блестящее одеяние Лукреции. Вот они скромно сидят, чем-то занимаются. Ага. Дальше, когда все вернулись, у Секста Тарквиния, в общем-то, как-то так. Если она такая добродетельная, это нехорошо. Как он ее изнасиловал, мы в точности сказать не можем. Говорят, что он ей сказал, вот если ты мне не отдашься, когда пришел, тайком пробрался туда, где ее-то вот его отдаленный родственник, обедневший, был в городе, где он был, которым он владел. И говорит, тогда я скажу, всем расскажу, что ты любовница раба. Что у тебя есть раб-любовник. И поверит, не поверит, но позору будет много. Или же просто он силой ее взял. Но факт тот, вот это изобразила замечательная художница 17 века Артемизия Джентилески, которая работала, входила в круг ее отец, во всяком случае, Караваджо. Вот это насилие над Лукрецией. Покажите нам картинку. Вот насилие над Лукрецией. Тогда она возвращается, и отец ее, Лукреций, при этом присутствует. Присутствует Брут, и присутствует ее муж. И она на глазах у мужа убивает себя кинжалом, во всем признавшись, что такое сделали. Это падение римской монархии. Вот посмотрите сейчас, вот как Рембрандт изобразил. Многие художники, есть прекрасные картины, которые изображают вот самоубийство Лукреции. Потому что это такой вот гражданский доблестный акт. Акт защиты своей чести. Вот посмотрите картину Рембрандта. Смотрите, сейчас она у нас должна быть. Следующая. Вот. Вот. Совсем другая Лукреция, но с таким же трагизмом мы ее видим. А Сандро Боттичелли сделал гигантскую картину, написал все три главных эпизода. Вот посмотрите теперь на них. Все три главных эпизода Лукреции, самоубийства Лукреции и насилия над Лукрецией. И это важно. Об этом будет писать Шекспир в стихах своих. У него будет. Об этом будут писать музыку, писать книги, писать пьесы, писать оперу, оперы. Есть даже вот современные музыканты разного стиля, которые треки делают о Лукреции. О Лукреции. И есть в 20 веке была опера Бенджамина Бриттона «Насилие над Лукрецией». Было очень так воспринятое неоднозначно, скажем. Но вот снова ее стали ставить и исполнять. Лукреция. Теперь мы видим здесь присутствующего свойственника Тарквиния Гордого. А Тарквинии все на войне. Видим свойственника Тарквиния Гордого. Это Луций Юний Брут. Вот он, говорят, что это Брут. Вот этот бюст черный с такими пронзительными глазами. Бюст Брута стоял во французском конвенте революционном, вот этого Брута, как установителя республики. В общем-то, там почитали и французские революционеры между двумя Брутами. Прямой потомок Луция Юния Брута, Марк Юний Брут – это убийца Цезаря. Тираноборцы оба, но Луций Юний Брут – установитель республики. Луций Юний Брут – человек, который основал для многих еще доблести, другие, и важные, например, для той же французской революции, о которой мы тут же только что говорили. Составился заговор. Они, вот я просто скажу, что он поклялся, что будет бороться за права, будет республика, и предложил республику. Предложил и он, и примкнувший к ним трибун Валерий Публикола, предложили установить республику, но прежде всего свергнуть Тарквиния Гордого, свергнуть последнего царя. И Брут, я же обещал, что про народ я еще скажу. И не только в именах, как Публикола, Валерий Публикола, а скажу о народе, о римском народе. Что говорит Брут? Они говорят, вот там как раз находится, что он пришел через насилие к власти. Но было бы еще ничего, если бы он во благо насилием взял власть и сделал бы римлян счастливыми. Но нет, у него то-то, 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 то-то. И вот, извините меня, семейка такая. Семейка такая, и они готовы попирать все римских граждан, все достоинство и права, и честь, и имущество, что угодно.
Эта речь была прямо у тела Лукреции? Или как-то отдельно? Там,
нет.
Вот я помню,
там он поклялся, такой... он поклялся, что будет защищать народное дело. А здесь важно другое. Здесь важно другое. Важно то, что он сказал. Патриции, это уже было объявлено, патриции решают низвергнуть царя Тарквиния. Он обращается к плебсу и говорит, теперь должны сказать вы. К вам никогда не обращались в последнее время. За эти, извините, 25 лет царствования Тарквиния Гордого. 25 лет. К вам не обращались. А теперь я обращаюсь к вам. И это было решение и низвержение царя самым большим собранием, которое только может быть. Потом решили, и решили в законном порядке установить республику, больше никаких царей, а исполнительную власть будут осуществлять два консула и только в течение одного года. В конце концов, так вот решили. Потом все постепенно, как мы знаем, будет при Цезаре, при Августе в особенности нарушаться, 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 нарушаться. При Августе умнее, чем при Цезаре. Но все эти, сколько там у нас получается, почти 5 веков республика существует. 509 год до нашей эры. Я бы хотел... прежде чем показать клятву Брута, которая тоже клятва Брута, была всем нужна. Очень характерную картину и важную еще тем, кто ее написал. Это картина Брут и его умершие сыновья. Дело в том, что был заговор. Покажите ее, держите ее подольше. Был заговор, тарквинианский заговор против Брута. И против республики вообще. А в этом заговоре участвовали два сына Луция Юния Брута. Заговор раскрыли быстро. Это был заговор неважный по исполнению. Всех отловили. Зачинщиков и участников этого заговора казнили. Казнили и двух сыновей Луция Юния Брута. Говорят, что он даже не посмотрел в сторону казни. Он не посмотрел и не изменился в лице. Вот эту картину, вот как он сидит сейчас, отстраненно, спокойно, он сидит, вот слева мы его видим, чуть в тени, сидит Луций Юний Брут. Причем важно, кто эту картину написал. Это Жак-Луи Давид. Написал он в 1784 году. И человек, который исповедовал все римские ценности. Все и даже слишком их исповедовал, как многие революционеры французские. Через 10 лет он будет перед падением Робеспьера при якобинской диктатуре, он будет членом комитета, одного из двух важнейших комитетов, который занимается исполнительной властью во Франции. Один был комитет общественного спасения, а другой был комитет общественной безопасности. А своего рода полиция и в том числе и тайная полиция. Так вот в этом комитете заседал Жак-Луи Давид, великий художник, которого мы знаем все его замечательные картины. Он, правда, очень дипломатично как-то заболел перед 27 июля по революционному, перед 9-м Термидора. Но видны ценности эти, видны. Вот давайте сейчас посмотрим на клятву Брута, которые тоже неоднократно изображали. Клятва Брута у нас – это Валерий Публикола. Вот Валерий Публикола – это потрясающий, это герой моего детства, между прочим. Потому что у меня была книжка Маркиша, сына Перца Маркиша, пока он не уехал. Книжка эта была «Слава далеких веков» – это извлечение из Плутарха для детей. Ну, для детей и юношества. Симона Маркиша. Боже мой, какая книга. Я ее читал взад и вперед вот про всех этих людей. И там был Валерий Публикола. Для меня это был совершенно какой-то такой человек. Он и следующий наш герой. Валерий Публикола человек, который был невероятно щепетилен во всех своих делах. Например, прошел слух, что Публий Валерий, как его зовут, без прозвища, строит дом, видный из Сената, строит себе дворец. В одну ночь Публий Валерий разрушил свой дворец. И сказал, да вы что, если вам не нравится, отцы, если вам не нравится, если вы хоть в чем... Вот на секунду подозреваете меня в том, что я могу претендовать на что-то, и что я оскорбляю демократию, Римскую республику. Вот вам, пожалуйста, никогда в жизни этого не буду делать. Он ввел очень многие вещи, как считается. Существовал ли Валерий Публикола? Играл ли роль Брут такую сильную? Был ли он первым консулом из двух, которые избраны в Риме? Вторым был избран муж Лукреции, потом его удалили за то, что он Тарквиний все-таки, из Тарквиниев, из семьи Тарквиниев. Брут неоднократно переизбранный. Но вот нашли камень. Нашли камень, на котором, который... датируется этим временем, определили. И вот давайте покажем, что на нем, на этом камне, на камне сём. На камне сём. Здесь видно, что Публий Валерий, если с тогдашнего языка на более новый классический латинский язык, Публий Валерий, что был такой Публий Валерий. Брут погиб на войне. Брут погиб на войне. Это было очень все тяжелые годы, потому что это было почти 15, ну, 13, 14 это было. 14 тяжелых лет были, когда все время были попытки Тарквиния с разными царями, властителями осаждать Рим. Ларс Парсенна осаждал Рим, царь этрусков осаждал Рим, и вот что там произошло. Очень много про это писали, что Парсенна завоевал Рим, и это он сверг, как считают некоторые историки, это он сверг Тарквиния. Потому что существует этрусская запись, что какого-то Тарквиния он победил. Тарквиниев много, Парсена один, но вот но один еще один человек, другой герой. Это во время осады Рима молодой человек проник в стан Парсены. И его поймали, когда он убил одного из богато одетых людей, приняв его за царя. Он собирался убить царя. Но этого человека звали Муций Сцевалом. Когда его схватили, он сказал, что ни один римлянин не дрогнет после меня. Сейчас вы меня убьете. Ни один римлянин не дрогнет, придет и убьет, как не дрогнул я, и дрожать не буду. И правую свою руку он протянул над жаровней, и вот эта сцена, пожалуйста. Вот эта сцена. Муций Сцевала простирает свою руку над жаровней и сжигает свою руку, правую. Правда, злые языки говорят, что Сцевала — это левша, и означает левша. Вот. И, но дело не в этом. Вы согласитесь, что хоть рабочую руку или не совсем рабочую он сжег, но он сжег свою руку, не дрогнув ни секунды. А это больно, я так думаю. Вот. Так что будь то рабочий, будь то нерабочий. Муций Сцевала — это вообще герой героев. Герой героев. Один из первых же текстов из римской истории в учебнике латинского языка для вузов Ерхой Лободы содержал текст «De Mutio Scevola». Вот, и мы этот текст заучивали. Так что вот этим вещам Виктор Нойч Ерхо, покойный, вот нас учил, получается. Ну что же мы, что же мы извлекаем из всей этой истории? А так ли это? Здесь все ли события правда? Все ли качества Тарквиния правда? Нет ли здесь смещения во времени какого-то такого соединения там нескольких людей в одного героя? Так, те же самые Тарквинии, тот, этот, пятый, десятый. Но здесь важнейшая вещь. Что и кого свергли римляне, чтобы установить, и за что, чтобы установить республику? А ценности республики, доблести ее, неважно, что они потом обращались своей противоположностью, бывало и такое, были и тираны, были и жуткие времена, но вот как институт Римская республика все-таки создалась тогда. И мы отсюда знаем ни никогда, и против кого, ни последовательность, никем. У нас появляется несколько фигур, которые олицетворяют, воплощают ту или иную совокупность качеств, необходимых для истинного римлянина, или наоборот, которые свидетельствуют о том, что это тиран. И, как вы уже видели, мы только малую часть задели, краешек гигантского влияния на все последующее искусство, историю, представление о жизни. Когда спрашивали братья, маленькие братья Муравьёвы, спрашивали у мамы, когда та спрашивала, от чего они не танцуют, они спрашивали, а Брут танцевал. Вот и только когда мама сказала «да», они пошли танцевать. Вот что это значило для очень многих и важных эпох. Кстати, у Макиавелли, у Николо Макиавелли есть история Лукреции, вот вольно интерпретированная, правда, как можно сказать о мифе, что он интерпретирован вольно, но это Мандрагора на самом деле. Вот. Спасибо, Вот у
Ой, это
нас
действительно,
образцово-показательный тиран, да.
это правда, это правда. И не только тиран такой образцово-показательный, да, в целом вся история вокруг него, по-моему,
Да.
вот она прямо очень-очень нужна была программе «Тираны. Происхождение видов». Спасибо огромное, было большое удовольствие, я вижу, и у наших зрителей тоже послушать эту историю. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев сегодня были с вами в
Спасибо.
программе «Тираны. Происхождение видов». В пятницу на «Живом гвозде» мы увидимся в программе «96 страниц», новый номер журнала «Дилетант», поэтому приходите послушать.
Это
Обязательно живой
андроповское
гость.
время, кризис 83-го года.
О, замечательно, да. Всем спасибо. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Александр Кынев, в особом мнении Никита Василенко, ведущий. Потом программа «Трифекты». Ближневосточные сделки Трампа будут сегодня обсуждать. Ну и помимо этого еще много всего интересного и актуального. До свидания.
Всего доброго.